Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Батюшка, здравствуйте!
Добрый день, Сергей! Добрый день, дорогие братья и сестры! Добрый день, дорогие телезрители!
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54, а также написать свой вопрос по этому же номеру телефона, но WhatsApp. А мы начинаем, батюшка. У нас уже достаточно большое количество времени, уже можно сказать, мы уже стали самыми настоящими постниками, подвижниками, потому что уже 2 недели прошли, мы пережили первую седмицу. И вот, если мы обращаем внимание на церковный календарь, на его уход и так далее, сегодня воскресенье Григория Паламы. Вот новичок, может быть, или который не очень сильно разбирается, пока еще на пути к знаниям нашего богослужебного устава. Да. Вот что это за святой? Объясните, пожалуйста, откуда вот этот святой взялся? Ведь много других святых есть, а вот здесь вот Григорий Палама. Почему?
Ну, во-первых, мы пережили не одну неделю, а уже две.
Первую, я говорю.
Первую. Потом слово «пережили», оно немножко с каким-то таким окраской, как будто это какое-то свалившееся вдруг несчастье, которое надо пережить. Дело в том, что всегда, когда пост заканчивается, честно говоря, наоборот, жалеем, что ну, не будет уже такого времени особого внимательной жизни, особого напряжения, особого духовного подъема, особого настроя. Но потом это десятина для Бога, которым освящается освящается целый год. И поэтому интересно, я тоже так задумался, почему вдруг проходит 2 недели, и всем православным вдруг дается памятование, чтобы задумались, осознали, вникли. Но почему именно этот святой, не просто в какой-то день, именно в воскресный день? И почему именно о нем память? И какая главная цель церкви, которая нам дает эту духовную задачу? Дело в том, что, чтобы понять, потому что его основной лейтмотив, его основное кредо, его основной фундамент и основное учение, о чем он говорил? Он говорил о том, что самое главное в жизни – это соединение с Богом через молитву. Что Бог непостижимый в своей сущности, постижим через свои нетварные энергии, с которыми мы можем соединяться и познавать Бога, посредством благодати, которая дается в таинствах, в молитве. То есть мы на связь выходим с Господом посредством молитвы. Это главное в жизни. И мы потом будем праздновать тоже память Иоанна Лестничника, тоже, так сказать, величайший угодник Божий монах. И он говорил о молитве. Первый признак помрачения ума, помрачения души – леность к службе, леность к молитве. Молитва – дыхание души. Если ее нету, значит, тогда все, мы духовные дистрофики, уже пора, пора реанимации. Молитва – дыхание души. А внимание – душа молитвы. Нет внимания, если бу-бу-бу, то ни о чем. То есть святитель Феофан говорит, что молитва слов – это еще не молитва. То есть это начало молитвы. Но не сама молитва, если это без внимания. Но, конечно, дает нам совет именно практически. Поэтому союз и спас существуют для того, чтобы мы, как были христиане, все-таки не только одна теория, но и практика. И поэтому святитель Феофан однажды сказал, разумевай читаемое, то есть понимай, что читаешь, а сердце пусть сочувствует читаемому. Говоришь, прости, Господи, наполни эти слова покаянным содержанием. Благодаришь мне, говоришь, благодарю, Господи, наполни эти слова содержанием. Пусть сердце откликается на разумеваемое. Поэтому и вера, и молитва должна быть осознанная. И для этого святитель Феофан говорит, что разберите, утренние и вечерние молитвы, хотя для начала, не во время молитвы. Вот просто сядь в свободное время и по слогам пройди. Ты смысл понимаешь? Что-то непонятно, возьми перевод. Непонятно, так сказать, это прочитать толкование, потому что мы все должны делать осознанно.
А если еще больше непонятно спросить, батюшка, не стесняться.
Для этого союз и спас и существует.
И не только.
Но лучше своего приходского батюшка, мы еще верую, радонежь.
Отец Мелхиседек, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Архимандрит, меня зовут Игорь. Вот у меня такой к вам вопрос. Как я могу получить от Бога ответ на мою молитву?
Как раз вопрос в тему.
Преподобный Варсонофий Оптинский говорил, что волю Божию мы узнаем через обстоятельства жизни. Волю Божию мы узнаем через обстоятельства жизни. Если есть какой-то вопрос, если есть какое-то прошение, но с другой стороны, относительно вопросов. Помнишь, в Евангелии есть такие слова? «Я не называю вас рабами, называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что велел мне Отец мой Небесный». Это то, что касается серьезных вопросов жизни и спасения. То есть для нас все открыто. А уже пойти в магазин, не пойти, поехать туда или иначе, так сказать, надо, во-первых, есть для этого духовник, есть для этого священник, есть для этого мама, папа, жена, муж. Мы все решаем и делаем с совета. И через совет можем узнать волю Божию. А потом еще она узнается через обстоятельства жизни. Есть какой-то вопрос, есть какое-то недоумение. Господи, вразуми. Мы начинаем читать наше ежедневное Евангелие и апостольские послания. Если ты в голове держишь эту проблему, то ты через чтение, или ты столкнулся, читал псалтирь в храме, кто-то читал, книгу читаешь, ты обязательно волю Божию ты сможешь через это услышать, увидеть. Ну и, конечно же, есть совет. Потому что нам святые отцы говорят, кто сам себе советчик, кто сам себе советчик, тот сам себе враг. Лучше называться учеником ученика, чем собирать бессмысленные плоды своеумия. И у отцов есть такой алгоритм. Сначала своеволие, потом своеумие, а потом безумие. И о людях, которые ни с кем не советуются, старец Амосий говорил, у них обычай бычий, а ум телячий. Что реку человеку-чудаку? Или что реку творящему свою... Или что возглаголю творящему свою волю? Своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. Прежде чем здесь трудиться на Союзе, ты проходил небольшие курсы, вот, повышение квалификации, и было бы странно, если бы сам себе по интернету, виртуально, Сережа сказал, я буду учиться так, быть хорошим диктором, да? Ну хорошо, а как, виртуально? Обязательно, должен быть наставник. Сережа, дикция такая, дыхание такое, речь простая, с выражением, эмоциональная. То есть все это, так сказать, под руководством, правильно? Правильно, английский язык, что, самостоятельно? На скрипке самостоятельно? Вождение машины самостоятельно? Ну, конечно, нет, так сказать, обязательно это. И поэтому, так сказать, ищущий волю Божию обязательно ее найдет. Но она, так сказать, еще раз об этом запомним, через обстоятельства жизни, только их надо не пропустить. Эти обстоятельства жизни.
Можно еще добавить после вот ваших пунктов, которые вы перечисляете, да, свои воли, свои умения, потом безумие. Да, я бы еще сказал, потом не обижайся на себя.
Совершенно верно.
Потому что раз такая ситуация, значит...
И поэтому никто в этом не виноват, мы сами творцы своей судьбы. Не лезь, куда тебя не просят. И наоборот, так сказать, куда просят, туда не лезь. Как с коронавирусом сегодня. Ну, просят, не лезь. Ну, не лезь. Ну, если чихнул, если температура, не лезь, куда тебя не просят. Это обстоятельства жизни. Если бы простой грипп, и то дома надо сидеть, с температурой, но если ты не певчий, если ты не алтарник, без тебя не обойдется, это одно. Вот. И когда? Ну, в простое время, не тогда, когда эпидемия. Но когда эпидемия, понятно, что это все будет зависеть уже ты. Это не просто твой подвиг веры, а это твой, наоборот, антиподвиг, потому что ты, так сказать, делаешь это просто против любви к другим людям. Ты просто подвигаешь риску себя и других людей, потому что разные обстоятельства жизни. То есть сейчас это непростая, так сказать, не просто грипп, не просто ОРВИ, не просто твое недомогание Иногда мы через недомогание что-то делаем в обычной обстановке. Но сейчас просто другая ситуация. Ну, это так, к слову.
Но это, на самом деле, очень важно, батюшка.
Ну, конечно.
Потому что центр жизни церковной – это богослужение.
Ну, конечно.
Общественное богослужение, когда мы все собираемся в храме.
Ну, и Синод как раз и сказал. Ну, если, надо соблюдать трезвомыслие. И оптинские старцы говорили, края бесовские. То есть крайности бесовские. С какой стороны? С одной стороны, так сказать, уже одеть на себя противочумный халат и прийти в храм, это одна крайность. Угу. А другая крайность, так сказать, это все освящено, вот, и в церкви ничего не, все свято, и даже бактерии. Вот, и поэтому можно делать все, что хочешь, как в привычной обстановке, как это было. Да нет. Вообще, оптинские старцы, то есть, они придерживались, ну, такого направления в жизни, которое для нас, вот в сегодняшней ситуации, это тоже для нас некие ответы, некие алгоритмы. Делай, что должно, и будь, что будет, а будет то, что Бог даст. Но если ты не делаешь, что должно, когда тебе предупреждают, когда тебе объясняют, тогда тебе говорят, что ну надо. Все то, что советует Синод, то, что советуют медики, но этому надо этому прислушиваться и придерживаться. Делай, что должно, а уж дальше будь, что будет. Но когда вдруг что-то случилось, а потом, а должного ты или мы не делали, но тогда это, конечно, ответственность за себя, за свою жизнь, и поэтому делай, что должно, но, конечно, все обязаны. А что должно? Вот это мы должны узнать каждый на своем месте. Если ты простой прихожанин, значит, поступай как простой прихожанин, исполняй свой долг. Если ты настоятель, если ты руководитель того иного подразделения в церкви, значит, ты тоже относись не только как простой человек, так сказать, но и как человек, который отвечает за целую группу людей, которые находятся рядом с тобой. Поэтому вот так, так сказать. И, конечно, все первая забота о близких, недомогание, температура. Но отсидись дома, так сказать, потом дальше можно будет уже в храм.
Это, наверное, можно применить даже не только к коронавирусу, который сейчас... Это вообще всегда...
Абсолютно верно. Особенно то, что касается, даже просто, так сказать, же, человек бронхит, он стоит на службе, так сказать, бурнет, кашляет, поет хор, читает Евангелие, но встанет и в конце храма, так сказать, или человек пришел, обыкновенный насморк, так, но с этим насморком без конца платок, то есть, или ребенок впереди храма, так сказать, он этот, голодный или мокрый, а она стоит впереди храма, отойди ты в заднюю часть, переодень, так сказать, покорми, дай воды, я имею в виду грудных. Нет, они впереди, богослужение идет, тут крик, вой стоит. Вот. Но это же не зависит от того, что это коронавирус или нет. Вообще-то у нас должно быть исключительнейшее отношение к богослужению. Даже простой пример. Любому человеку понятно. Но в консерваторию ты с грудным ребенком не пойдешь. Нормальный человек. Но тебя даже и не пустят. В консерваторию ты не пойдешь с бронхитом, с кашлем, с соплями, так сказать, и с внешними выражениями. Будет понятно, что когда абсолютная тишина, муха не пролетит, так сказать, это пиано, это тоже, он надо уметь делать не только форте, но и пиано, это тоже является показателем высочайшего профессионализма. И вдруг на пиано как кто-то начинает кашлять. Да там даже люди это хлопать-то не хлопают, потому что ждут, когда он на мгновение насладится этой тишиной. Подожди, а почему мы к храму относимся совершенно по-другому? Разговоры, хождение, так сказать, своя какая-то, так сказать, уже жизнь.
Это становится проблемой, батюшка.
Это проблема.
Это наверное, проблема больших приходов.
Совершенно верно. Во-первых, нет страха Божия. Это первое. Если был бы страх Божий, все, пришел в храм, замри. Пришли в храм, хотя бы там за 5, за 10 минут купил свечу, приложился к иконам, все, встань, замри, ни разговоров, ни хождения, ни здрасте, до свидания. Все это потом, после богослужения. Кстати, после богослужения сейчас, как апостол Павел говорит, не забывайте благотворения и общительности, ибо таковыми жертвами благогождается Бог. Потом, пожалуйста, поговори, 5-10, пригласи, так сказать, в чину и в кафешку, так сказать, чуть-чуть чая, так сказать, постный пирожок, пообщайтесь, это тоже дело христианской любви. Никто друг друга не пригласит. пообщаться, поговорить, чайку
там,
попить.
Там дела
живут, а вот в храме, вот в храме, пожалуйста, вовсю, так сказать, вот тут столько интересов, столько новостей. Ну, обсудите, после службы полчасика, часик, ну, пообщайся. Нет, это не надо. Распирает и раздирает именно во время богослужения, начать мешать самому богослужению. Ну, вот это мы, конечно, должны быть предельно внимательны, где мы находимся. Ну, тем более, это же, ну, полтора часа, чуть-чуть с небольшим для этой литургии. Ну, можно же это уже настроиться себя и не мешать другим, независимо сейчас от этого эпидемии, есть она или нет. Мы вообще предельно внимательно, со страхом, с благоговением, со страхом Божьим, с уважением к людям, к хору, к священнику, к проповеднику должны относиться. Ну, и мало того, что апостол Павел говорит, вы сильные должны носить немощи слабых и не себе угождать. И не себе угождать. И заграждать уста невежественных людей. Заграждать уста. Это о чем говорит? О том, что, ну, это по-крупному он призывал христианам защищать свою веру, но в простом, в бытовом отношении, если это перевести, то будет незазорно, но все-таки остановить, сделать замечание, подойти, хотя бы даже вот так сделать. Кстати, прикасаться сейчас вроде не советуют, но вот так показать можно или сказать. Тоже всем будет понятно, с любовью, с улыбкой, так, но будет понятно, что что-то, так сказать, мы делаем не то. И мы, находясь в своих храмах, мы должны все-таки сами за этим следить. То есть должна быть духовная, я так считаю, так думаю, должна быть духовная самоорганизация.
Не ответственность.
И ответственность. Не надо дожидаться, когда алтарник сделает замечание, так сказать, тот, который за это, ну, в смысле, кто за это ответственен, священник, который, ну, в алтаре мы же многих вещей не видим, так сказать, за закрытыми экзаменами. Иконостасом, что происходит. Поэтому давайте мы сами будем предельно внимательны друг к другу, помогая создать эту атмосферу молитвы, любви, созерцания. О созерцании Бога и Григорий Паламы и учил о том, что, ну, внимание, душа молитвы. Если тебя, так сказать, все отвлекает от внимания, вот тогда это и есть цель дьявола — отвлечь нас от внимания.
Батюшка, есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Курска. Я бы хотела узнать, как правильно покаяться, чтобы не мстить себе за грехи, не осуждать себя и в то же время сильно укорить себя. Спасибо.
Как себя не съесть, да?
Как-то сложновато покаяться, но себя не осуждать. Ну, в том-то все дело, что покаяние как раз это и есть осуждение себя. Ну, может быть, здесь в том смысле, что...
Как самоедство какое-то,
ну,
наверное.
Тут немножко, наверное, не так, чтобы не прийти в отчаяние, чтобы, потому что покаяние пока не рознь, потому что, может быть, такое покаяние, которое вообще, так сказать, как бы прибило человека к земле, и дальше движения никакого нет. Я последний грешник, и мне нет места в церкви, и спасение невозможно. То есть такие могут быть мысли. Это, конечно, как старцы собственники говорили, это крайности. Поэтому как раз сейчас пост и есть время покаяния, время вникновения, время особого вникновения в себя. И как раз так с другого времени благодатного вряд ли будет. Хотя для покаяния время, оно никогда не будет ограничено, потому что ничего достойного покаяния и спасения мы в своей жизни не сделаем, потому что мы спасаемся все равно, что бы ни сделали. Спасаемся благодатью Божию. Рабы неключимые сделали то, что должны были сделать, но все равно рабы неключимые. Ну а кто из нас может сказать, что мы сделали то, что должны были сделать? Поэтому, конечно, надо вникать в себя, вникать в свою жизнь. Как отцы говорили, не говорили, это было их стержнем жизни, трезвение. И, кстати, об этом говорит святитель Григорий Палама. Надо прежде всего хранить свои мысли в чистоте и святости, чтобы даже мыслей не было противозаконных, чтобы даже мыслей не было, которые бы расходились с Евангелием. То есть никакой гадости думать не надо, помышлять не надо. Дьявол вкидывает одно, другое, так сказать, это паника, гордость, тщеславие, уныние, ложь, блудные помыслы, так сказать, это раздражительность. Все это начинается все время с мыслей. И поэтому Исаак Сирин так и сказал, да, давай с нам православным, показывая нам советы, говоря, как это серьезно. Он говорил, что праздный ум, пустой, незанятый, праздный ум – седалище дьявола. Если ты не покоришь своего ума Богу, то обязательно его покоришь сопротивному. И никогда не надо терять надежды на милосердие Божие. Об этом нам так и говорит Евангелие, что радость бывает на небе об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии. Иоанн Златоуст говорил однажды, вы знаете, наши грехи, это горсть песка, брошенная в море. Песок – это наши грехи, а море, это милосердие Божие. Нет, я ошибся. Море имеет границы, и море имеет предел, а милосердию Божию предела нет. И какие бы мы ни были грешники, я не думаю, что многие из нас, так сказать, уже грехами превзошли покаявшегося разбойника или Марию Египетскую. Вот, и поэтому отчаяние, оно не должно иметь места в нашей жизни. Как щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Но есть у врага одна хитрость. Лесечник говорит, до совершения греха. Дьявол рисует в нашем уме, рисует Бога человека любивым и милосердным. И это ничего, вот это серьезно, а это ничего. Это да, это не стоит делать, а это, ну, так сказать, как-то... И Марк Подвижник говорит, дьявол, наши грехи умаляют, малые наши грехи умаляют в нашем уме, делает их еще меньше, чтобы довести до больших. И лесочек. Но а после грехопадения внушает мысль, что Бог жесток и неумолим. То есть крайности, а не бесовские. Бог простит, то есть когда человек грешит в надежде на покаяние, то тем самым это есть хула на Святого Духа. А когда человек после согрешения говорит о том, что из-за отчаяния, в смысле, из-за чрезмерного, так сказать, уже погружения в покаяние, впадает в отчаяние, то это другая крайность. И поэтому самое страшное, это не отчаиваться в надежде все-таки, что нет такого греха, который не было бы покрыт милосердием Божьим. Но еще раз должны помнить, что грех прощается человеку, покаявшемуся, то есть исповедовавшемуся перед священником и оставившему свой грех. Потому что рассказать о своем грехе – это одно, а оставить грех или не оставить – это другое. Поэтому нет покаяния без оставления греха. А если это еще не произошло, каяться все равно надо, потому что человек, например, пьет. Сколько он будет пить, неизвестно, а может быть и всю жизнь. Вовсе не означает, что каяться в этом грехе не надо, и вовсе не означает, что после первого, второго, третьего, десятого покаяния человек взял и оставил этот грех. Все гораздо сложнее, но... И каяться надо, и на милосердие Божье надеяться надо, и не отчаиваться, потому что мы с вами руки пачкаем и руки моем. Мы с вами тело грязнится, мы каждый день, так сказать, или как-то с какой-то периодичностью моемся. Никто же не говорит о том, что о чем мы-то все равно испачкаем. Поэтому грешим, каемся, исправляемся, и все в руки милосердия Божие. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи мои, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит.
Пачка, я еще одну цитату приведу из Псалтыря.
Давай.
Это очень интересный вопрос, нам прислал его телезритель. В одном из псалмов есть слова «Ты еси Иерей вовек по чину Мелхиседекову». Угу. Кто такой Мелхиседек?
Слушайте, это отдельная тема.
Вот, ну вот, да. Вкратце, совсем коротко, если можно.
Ну, Мелхиседек — это я, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Вот,
да.
А про ветхозаветного праведника читайте...
Это ваш небесный покровитель.
Читайте Библию и послание к евреям, и толкование на послание к евреям и святителя Феофана Затворника Вышинского. Тема большая, грандиозная, поэтому это в следующий раз.
Все, рекомендации получены, да. Дорогой телезритель. Надеюсь, вы не пропустили. И да. Учите,
кстати,
изучать.
Кстати, относительно псалтирия, которую ты сказал, некоторые услышали, ну, то или иное слова, вообще она бездонна, безгранична. Да. Сегодня, когда я сразу приехал после пассии, после акафиста страстям Господним, и меня как-то вновь поразило слова, вновь поразили слова. Сегодня диакон торжественно, проникновенно, а самое главное, молитвенно.
Потому что я не люблю, как...
да,
себе.
Не только, нет, нет, нет. В защите Бога, прокимен. И жива будет душа ваша, прокимен на вечерний, часть прокимена.
Великий прокимен, да. Да. Я, батюшка, просить перебью, да, я хотел, давай, бы отметить, да. Это очень, да, важно, то, что, да, сейчас Великим постом происходят, да, в храмах службы, да, которые совершаются во много, ну, только раз в году.
Да,
то есть,
да,
и поются даже произведения, читаются молитвы только
раз, да.
И это уникально, да. Такие службы нельзя пропускать.
Поэтому я сегодня прихожанам на литургии сказал: оставьте все, оставьте все. Дела туда-сюда. Пойдете домой, это, пообедайте как следует, выспитесь, отдохните, чтобы не пропустить вечернее богослужение. Потому что банально будет просто на диване проваляться и пропустить. Это бывает раз в году, 4 воскресенья. Дня. В защите Бога и жива будет душа наша. Я что-то здесь сразу, у меня ассоциация с коронавирусом.
О.
С коронавирусом. Переживания, опасения, боязни, ну как будто. А выход какой? В защите Бога и жива будет душа ваша. Вот что важнее. Душа. А теле ты сразу смотри, сколько, так сказать, переживаний, попечений. Это все должно быть. Но если бы столько пеклись о своей душе, мы все давным-давно бы уже были святые. И, кстати, живость телесная вовсе не означает живости духовной. Угу. У апостола Павла есть страшные слова. «Духом умершляйте дела плотские, и живы будете». Как понять «живы»? Разве мы не живы? Нет. Если у нас больше плоти, чем духа, тогда мы не живы. Духом умершляйте дела плотские, и живы будете. Дух всегда противится плоти, а плоть противится духу. Они всегда друг с другом борются. Пойти в храм или на диване, в руки молитвостов или айфон. Позвонить маме, болящему другу, или позвонить подруге. Без конца, так сказать, два человека, ветхий и новый, без конца каждую минуту и каждый час в нас борется. И поэтому когда-то плоть, когда-то дух, и так до бесконечности. И поэтому все-таки, вот еще раз возвращаясь к этой теме, святитель Григорий Палама на этом и настаивал. Дух. Он на первом месте, как кто-то из мудрых людей сказал, когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. Старец Иоанн Афонский: Бога любить никакие дела не мешают, никакие дела не мешают. Нам некогда, мы люди 21 века, работа, природа, 5-10. Ну хорошо, но сейчас у многих людей из головы не выходит коронавирус. Но так, вот так, так сказать...
Но это даже невольно.
Невольный
нам, нам создали
атмосферу, да, совершенно верно. То есть все новости об этом.
Только об этом и говорится, да.
У нас из чего угодно можно сделать, это новость номер один, из чего угодно. И в этом тоже есть какой-то интерес. В этом тоже, так сказать, это помимо физической составляющей, то есть факт есть. Но оболочка этого факта, преподнесение этого факта, раздутие этого факта, оно, конечно, тоже зашкаливает и запредельное. У нас, например, в автокатастрофах, так, и от гипертонии, сахарного диабета больше умирает ежедневно, чем от коронавируса.
А мы про аборты еще не сказали.
Совершенно верно. Но если бы вот так бы поднимали на самом деле поднимали бы все случаи, связанные со смертью человека, причины этих смертей, обращая внимание на одно, на другое, на третье. Но почему-то гипертрофировано сейчас только об одном. У нас уже перед этим было свиной, так сказать, гусиной, птичьей. Вот, атипичная пневмония была. С какой-то периодичностью это все, так сказать, преподносится для раздувания каких-то проблем, за которых наверняка стоят и политические, и экономические интересы. Но мы не про это.
Ну, да.
Мы не про это, а мы про самое главное. Про самое главное. В защите Бога, и жива будет душа ваша. Потому что кто-то сказал из мудрых людей: никто нам не обещал безбедного плавание. Бог, кстати, вспомнил, Блез Паскаль. Бог не обещал нам безбедного плавания, но всем нам обещал тихую пристань. И поэтому, когда корабль плывет по воде, он не тонет. Когда вода начинает попадать в корабль, он начинает тонуть. И вот когда дурацкие мысли заполняют твой ум, твое сознание, твою душу, твой корабль души, вот тогда ты начинаешь тонуть. И поэтому святитель Григорий Паламы говорил, умейте фильтровать мысли, не допускайте гнилые, нечистые, бесовские мысли в свою душу, в свой корабль. Корабль тонет, когда вода попадает в него. Мир во зле лежит. Никто не сказал, что мы можем не соприкасаться и быть изъяты из этого мира. Ничего подобного. Мы внутри этого мира. Зло вокруг нас, зло касается нас, оно не должно проникать в нас и тем более исходить из нас. Вот за этим надо следить постоянно с помощью молитвы и памятования о Боге, чтобы не допускать этого зла, входящего в нас и исходящего из нас. Старец самого Сюбтинский об этом как раз и напоминал. От чего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. Даже у простых светских людей есть выражение: мы все под Богом ходим. Но если бы мы так жили, если бы мы так думали, если бы мы так говорили, если бы мы так поступали, все под Богом ходим. Бог не только над нами, Бог и внутри нас. Поэтому всякая мысль благодарная и молитвенное обращение, оно внутри может быть. И грех, он тоже, так сказать, уже... Ты понимаешь, что Бог вот он здесь тоже. И эту мысль твою гадкую, завистливую, блудную, так сказать, все это тоже видится. И поэтому вовсе не означает, что это ничего. Нет, это начало. Начало, если нам это понравилось. Если это просто мысль прилетела, это одно. Когда она нам понравилась, и мы за нее хватились, вот это уже, так сказать, начало. Начало греха, которое вовремя может быть остановлено, когда эта мысль греховная, она пресекается. И святитель Григорий Паламы наставил на том, что мы можем и должны управлять нашими мыслями. Мы можем и должны. Заключай ум, Иоанн Лесечник, заключай ум в слова молитвы. Значит, это возможно? Да. Заключай ум в слова молитвы. Если он по своей младенчественности начнет отлетать, уклоняться от слов молитвы, бери и возвращай его в слова молитвы. И не по многом времени, найдешь успех. То есть только понудить, только начать, только понимать, что ты должен делать. И это будет успех. Почему? Молитва дается молящемуся. И молитва тебя будет как раз защищать. И мы обязаны и должны своим сознанием, своим умом управлять. Старец Паисий. Если человек не будет занят работой над собой, дьявол даст ему другую работу. Выискивать недостатки у других. Вот откуда нытье, вот откуда все не так, вот откуда все не эдак, муж, жена, дети, политика, государство, то все, храм, церковь и прочее.
Еще коронавирус еще.
Еще то же самое, да. Вот, кстати, в аптеках приходит сразу два объявления. Антисептиков нет, повязок нет. Вот, и относительно, да, вот сейчас реальность такая. Кто-то вообще сказал, все продали в Китай. Это про Украину, все продали в Китай. И относительно мыслей. Один в луже, может увидеть грязь, а другой — отражение неба. От кого зависит? От мыслей, от настройки, или, как мы сейчас сказали, от прошивки компьютера. Вот. Для хороших все хорошо, для плохих все плохо. Программа должна быть правильной.
Наполнение.
И святитель Паламы как раз об этом говорит. Программа. Программа должна быть правильная. Все на небо, все на небо, все на небо. Че копошиться в грехах, ты думай о добродетели. А то уклонись от этого, приходит на исповедь, говорит, а я ничего плохого не сделал, а хорошего что-то сделаю. Уклонись от зла и сотвори благо. Если ты стремишься к хорошему, ну тогда зло, ну само собой, ну дураку понятно, что это делать не надо. Когда человек только этого не делает, старается не делать, а что-то хорошего делаешь-то. Ну ты люби, ну тогда, так сказать, и ненависти будет. Ты люби, тогда зависть не будет. Ты люби, тогда жадности не будет. Ты люби, тогда эгоизм не будет. Ты об этом постоянно думай. То есть любовь должна быть творческой и жертвенной. И потом важно понимать слово «любовь». Агапи и филео. Филео – любовь с чувством. Любовь-чувство. А агапи – любовь действия. Когда говорит, любите врагов ваших. Это как понять?
Это скорее вот агапи.
Это что, вот прям с чувством, да? Нет. Как можно врага с чувством любить? За что, как его любить? Если как бы у нас одним только слово.
Да, это очень интересно.
Это любите врагов ваших, агапи.
Это, видимо, есть, очень большая работа, понужди.
Враг твой голоден, накорми его. Жаждет, напой его. Это что такое? Это агапи. То есть соверши любовь в действии. Это вовсе не значит, что у тебя еще к нему и чувства. К ребенку, к жене, к собратьям, может быть, и действие, и чувство. Но когда нет чувства, вовсе не означает, что и действие должно прекратиться, потому что действие никогда не должно прекратиться. Например, супруги сначала, так сказать, первые год, два, три, там и агапи, там и филео, там и чувство, и действие. А иногда чувство куда-то постепенно, ну, периодически, то меньше, то больше, а любовь никогда не прекращается. Апостол говорит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь долго терпит, любовь не превозносится, не гордится, всему верит, любовь никогда не прекращается. Действие не должно прекращаться. Как помнишь, Амвросий Сёптинский, если не имеешь любви, я говорю, любви не имею, ну, то есть она чувство имеет всегда, не имеешь любви, делай дела любви, и придет любовь, то есть уже и чувства. То есть дела-то должны делать. Агапи и филео. Любовь в чувстве, любовь в действии. Вот мы об этом должны не забывать. Там, где нужно. Содействие. Недостаточно одного сочувствия. Мы все готовы посочувствовать. То есть филео, посочувствовать. Ой, да, 5-10. Ну, это как бы прекрасно. А действие? А где тут? Мы посочувствовали, а должны посодействовать. И вот иногда я привожу в пример ересиарха Толстого. А он говорил, у него потрясающие вещи есть. Ну, когда еще в трезвом уме и доброй памяти был. Он говорил, и надо запомнить это.
Угу.
Лучше капля добра, лучше капля добра, чем бочка философии. Философ, ну так порассуждают, там, все там, угу. Все красиво. Но лучше капли агапи, то есть действие. Когда-то надо себе по головке погладить. Когда-то надо и словами, как апостол говорит, будем любить друг друга не словом или языком, но делом истинное. Я иногда добавляю. Если не получается, делом истинное. Но хотя бы языком. Дорогой, родной, любимый сыночек, так сказать, это женулька, любимый и прочее, так сказать.
Да, слово иногда много тоже может сделать.
Ангел мой, ну слушай, ну это как бы подтягивает человека. Ну оскорбление, ну все, ну оскорбил, ну все, ну, так, ну что-то, ну все имеет энергию. Кстати, Палама как раз и говорил, так сказать, об энергии. Вот слово тоже имеет энергию, жест имеет энергию. Вот так вот покажи. Жест с чем? Ну, с энергией. А вот так вот покажи. Как, кстати, мы вернулись с Кавказа, вот так вот здороваются. Вот, и благодарности архиепископу Феофилакту Пятигорскому. В четверг и в пятницу было монашеское совещание, братское общение монастырей и обителей всего северо-кавказского округа. Потрясающе, так сказать, было и паломничество. Вот и, кстати, многие едут для оздоровления тела, что, впрочем, является совершенно правильным. И Сентуки, Кисловодск, Пятигорск. А оказывается, очень и очень много святынь, храмов, монастырей. Кстати, мы узнали интересный такой факт. Когда не было железной дороги, с Санкт-Петербурга до Пятигорска добирались месяц. Можете себе представить? Месяц. На лошадях, да, экипажем. Когда появилась железная дорога, то три дня. Вот и поэтому, кто будет на Кавказе, обязательно.
Сейчас они, можно пару часов.
Не только одну водичку, вот, но и за духовной водой. Георгиевский женский монастырь, Успенский Второфонский монастырь, гора Бештау, такая-то миссия. Что интересно, владыка Феофилакт живет в монастыре среди братьев. Это тоже уникальный опыт, явление. Явление, когда правящий архиерей является одновременно и насельником монастыря. И там есть настоятель, вот, ну, живет в монастыре, с братьями, служит, поэтому знает монашескую жизнь изнутри. Поэтому, конечно, испытали огромное и гостеприимство, и еще услышали, и сами поняли такое выражение. Благословенный Кавказ, на самом деле благословенный. А, кстати, земля освящена стопами святителя епископа Игнатия Бенчининова, епископа Кавказского и Ставропольского. Он был правящим архиереем 4 года, а епархия распространялась от Черного моря до Каспийского. От моря до моря огромнейшая была епархия святителя Николая. Сейчас храмы, монастыри, обители возрастают, что очень и очень тоже радует. Дай Бог всем подвижникам на Кавказе, православным христианам, хранить святое православие. Вот. И огромная, конечно, миссионерская деятельность, потому что народностей очень много, верований тоже, так сказать, хватает, и поэтому христиане, они, конечно, там особенные, то есть с деятельной любовью, с гостеприимством, вот такие энергичные, то есть больше агапи и филео.
Там есть песня даже такая, в одной песне слова. Нам каждый гость дарован Богом.
Да.
Хотя бы в рубище убогом, и царь, и нищий, да, неважно, так, если вкратце передать. Очень интересная
кстати,
тема.
Кстати, девиз такой там есть, так на Кавказе. Гость от Бога. Угу. Гость от Бога.
И, кстати, Мышка, тоже целая проблема. Разве на Руси так не было?
Было.
Мы забываем это.
Вспоминаю бабушку, которая говорила, значит, через деревню проходил так называемый «шелковый путь», ну, в кавычках, паломническая тропа была в один из монастырей, и вот бабушка...
А где это, Мышка?
Это мне рассказывал про свою бабушку, один человек, и он мне говорил, когда она принимала паломников, так, и они уходили, она говорила, какой хороший человек, какой хороший человек, как много съел. То есть, значит, у нас же наоборот, у многих через эгоизм как-то все, через призму эгоизма как-то все смотрится. А то, что мне отказал, хозяйка одно, другое третье, а он, может быть, ну, все-то не мог, вот, но он, чтобы уважить, не обидеть. И вот она, так сказать, оставалась этим довольна. Вот какое настроение было у людей угодить, встретить, приветить. И я думаю, что, в смысле, я знаю, что на Кавказе и в данную паломническую поездку, и рабочую тоже. Мы все это своими глазами увидели, сами все это почувствовали, поэтому дай Бог владыке Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту многое лето. Вот, матушке Варваре на игумене Георгиевского монастыря с сестрами и с воспитанницей. Кстати, 20, около 20 девочек в монастыре воспитывается. Я тоже был потрясен. Возят в обыкновенную школу, на автобусе, каждый день, в обыкновенную школу. Потом привозят в монастырь, преподаватели приезжают, делают вместе домашние задания. То есть не только в закрытой среде, а приучаются жить там, где они в конце
обычном
концов...
В обычном социуме, да.
В конце концов, где они и окажутся. Мир лежит во зле, зло вокруг нас, оно касается нас, оно должно не проникать в нас, оно не должно исходить из нас. Наоборот, мы должны быть примером христианской жизни. Вот там на Кавказе, то, что мы видели на Кавказе, это как раз вот пример жертвенного служения. Ну вот представляешь, что семья не может одного ребенка, если взяла одного ребенка на воспитание, это уже проблема. Монастырь взял на воспитание 20 девочек. Можешь себе представить? Но я вот не могу себе
представить. Это сироты, да?
Ну, конечно. конечно. Да, вот я не могу себе представить. Вот так, такой труд подвижнические сестры несут. А их самих 20 всего.
Вы знаете, своего ребенка тоже иногда. Это труд огромный просто.
Ну, конечно.
Вся жизнь.
Ну, конечно.
А тут чужого ребенка. Я даже не могу представить.
Конечно.
Хотя я вот отец понимаю, что такое свой ребенок.
Ну, как к своему, понимаешь, есть какая-то, ну, естественная, так сказать, уже и любовь. Он,
есть, да, но это тоже труд.
Да. Поэтому я о чем мысли веду. Дай Бог всем им помощи Божией, подвига святой христианской и монашеской жизни. Огромную благодарность за радушный прием, который мы все ощутили на себе. И, ну, я думаю, что для нас, для всех это пример. И, ну, еще, будете на Кавказе лечиться, обязательно. Храмы, монастыри и паломничество. Чего-то там хватает. И найти, и в смысле, эти святые места, они реально очень много и есть. Для оздоровления не только тела, но и души.
Батюшка, у нас времени осталось очень и очень мало. Давайте будем подводить итоги. Попрошу вас вкратце как-то
нашим телезрителям. Давайте самое главное, чтобы мы сейчас не зациклились только на одних проблемах. Коронавирус — это раз. Второе, не считали, что пост — это только перемена на столе. Оказалось, что мы как-то пережили. Мы не пережили.
Мы
пролетели эти две недели, и мы поняли, привыкли, что, ну, это, так сказать, не особо это и сложно. Сделать перемену на столе. Самое сложное — сделать перемену в уме, в душе и в сердце, наполнить положительным содержанием. Как кто-то сказал, пост, что это такое? Вспахали землю. Епископ Навин, вспахали землю. Дальше что? Дальше надо засеять. Что такое сеяние? Исполнение евангельских заповедей. Ты можешь исполнить евангельские заповеди без воды и без солнца. Без воды и без солнца. Солнце и вода – это молитва.
Не вырастет просто.
Солнце и вода – это молитва. Поэтому сидите и говорю, а, кстати, он был архиепископ Фессалоник, там много солнца в Греции, конца тебя тоже закрыли. Так вот он говорил, что почаще надо быть под солнцем. Почаще надо быть под солнцем. Каким? Духовным. Почаще надо быть под солнцем. Вот все тогда будет на своих это местах, когда мы под солнцем. Про солнце, солнце правда, нельзя забывать. И тогда солнце на зерно, зерно на вспаханную землю, то есть от терни, то есть от грехов перепахали. И тогда будет плод. Я пришел для того, чтобы, Господь, я пришел для того, чтобы вы имели плод, и чтобы плод ваш пребывал. Какой плод? Плод, конечно, любви, потому что пост, молитва и наша христианская жизнь, все внешнее, богослужение, только ради одного. Только ради одного. Чтобы мы были похожи на Господа, как дети похожи на Отца. Вот для чего, чтобы мы стали другими. Не молитва ради молитвы, не пост ради поста, не богослужение ради богослужения. Мы должны быть другими. Не просто чего-то не делающими, а наоборот, творчески, вдумчиво, с желанием, с самопожертвованием готовы были идти за Господом и служить Богу, церкви и людям.
Батюшка, огромное вам спасибо, что в этот вечер вы были сегодня вместе со всеми нами, с
нашей
командой.
Святитель Паламы, пусть молится о нас, грешных. Аминь.
Ну, батюшка, аминь. Спасибо Господи за эту беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.